Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается очередная программа, которая называется «Ганопольская правда». Это то, что я выбираю для вас каждый вечер, пока позволяет здоровье и обстоятельства, и рассказываю вам, сопровождая эти новости, мнения и прочее, своими комментариями. Буду вам очень признателен. Будем очень признательны, я сейчас прочитаю. Если вы поставите мне лайки, тем более, что Лордс Чамбер пишет: «Последний эфир января. Ставим лайки, покупаем кофе». Ну да, поставьте, пожалуйста, лайки, я вам буду очень признателен. Значит, я сейчас посмотрю, что у нас по статистике. Ну, статистика неплохая, но надо работать. 66 300. Вот. Ну, в принципе, где-то 100 человек в день подписывается или в 2 дня и так далее. Ну, что поделать, как есть. Итак, давайте начнем. Значит, сегодня, когда я вел украинскую программу, там очень много сообщений по поводу оружия. Это с одной стороны, а с другой стороны, к великому сожалению, российская армия понимает это, она меняется, она обучается, она делает выводы из того, что происходит в Украине. И сейчас действия российской армии очень осмыслены. Ну, например, они поняли, что главное решают дроны. Дроны только не те дроны, которые... самоубийцы, дроны и так далее, а дроны, которые разведчики. Поэтому они точно так же, как украинцы, они определяют, значит, где находятся украинские позиции и так далее. В общем, война носит затяжной характер, война завтра не закончится. Ну, знаете, по-украински есть такое выражение: «Маємо те, що маємо», то есть имеем то, что имеем. Тем не менее, мы отслеживаем, что в этих случаях надо делать. В этих случаях надо отслеживать тенденции. То есть не сами факты, а тенденции. Ну, сначала несколько видео из рубрики, которая называется «Парад уродов». Такая она традиционная. Она иногда в них больше видео, иногда меньше видео. Но, так сказать... Но, тем не менее, это существует. Маргарита Симонян. Давайте послушаем Маргариту Симонян. Я, честно вам скажу, я не слушаю до вас. Мне интересно слушать это с вами. Потому что, ну, если я буду слушать второй раз, меня может стошнить. Действительно, я вам говорю, потому что противно. Это противная история. А вот послушать один раз, удивиться вместе с вами, заохать вместе с вами, это можно.
Украинцам так быстро не объяснишь, как грузинам. В Украине мы все-таки много больше оставили нашего советского прошлого, хорошего нашего советского прошлого. Наших заводов, наших вооружений, наших людей, наших территорий, наших городов. Помощнее Украина, чем Грузия, благодаря нам. Ну, что делать? Теперь приходится вот так. Мне больно смотреть на эти руины, превращенные города. Больно. Но по-другому не получится. Мы будем только надеяться, что очень скоро, очень-очень скоро, мы увидим, как мы увидели Крымский мост, построенный мгновенно буквально. Мы увидим новые города, которые будут еще краще.
Украинцам так быстро не объяснить. Да, значит, тут, понимаете, вот сказка ложда, в ней намек. Вот почему ее надо слушать? Потому что по ней можно отслеживать, что у них в головах. Вот смотрите, помните, так сказать, главную мантру вот как бы советской жизни, то, что Родина тебе все дала. Она тебя родила. Она тебе дала образование, она, вот понимаете, да, то есть убирается мама, убираются учителя, убираются там, в общем, все на свете, и получается некий такой образ Родины, который ты все время должен. И я вспоминаю знаменитую песню: и где бы я ни был, и что бы я не делал пред Родиной вечно в долгу. Великую землю, любимую землю я в сердце своем берегу. Вот где бы я ни был и что бы я ни делал, пред Родиной вечно в долгу. Это, понимаете, это какая-то такая вот история. И почему я вспомнил об этом? Ну, потому что вот она говорит, что мы построили, ну как, мы построили, в смысле, украинцы в это время лежали там на пляже в Одессе, да, там что-то такое делали, или вернее не делали, а они строили, понимаете? Вот это вот совершенно удивительная история. И дело не в этом, что вы пишете здесь, что как будто она жила в это время. Вопрос не в этом, вопрос в этой психологии, понимаете? И ведь Советского Союза нет уже давно, а вот они, вот такое вот, значит, такое какое-то странное трепыхание, мы сделали, а теперь, ну, и что? То есть, я, поймите меня, я не пытаюсь ее вразумить, я просто, ну, как вам сказать, ну, поражаюсь вот этому мышлению. Понимаете, это вот такое вот, при этом, знаете, тут же Симонян очень интересно. Вот если вы увидите, вот, вы, наверное, знаете эту ее мизансцену. То есть у нее есть такое домашнее, хороший выстроенный кадр, то ли у нее дома, то ли в кабинете. Моему бы сыну, оператору-постановщику, это очень понравилось. Все высвечено, фонари, все, вот, торшер, у нее такая лампа красивая, там зелень какая-то. И она вот сидит на диване, и вот это у нее такое как бы домашнее размышление. Ну вот у нее такие, да. Да, вот видите, нет, Наталья Собецкая, Александр Мунтян. Вы говорите про фантомные боли. Послушайте меня. Ну не плачет она о Советском Союзе. Ну вот это вот, знаете, как, ну, как вам сказать? Вот знаете, на что это похоже? Вот есть родители, которые корят детей, я тебе все дал. Вот такое вот. Я тебе все дал, а ты неблагодарный. И дальше каждый подставляет свой текст. Вот это вот такое. Понимаете? Особенно мачеха. Ведь она нам мачеха, Симонян. Она нам ничего не давала. Просто вот от этой эфемерной страны она говорит какие-то вещи. Вот это такая вот тяжелая история. Это тяжелая история. Некоторые это называют имперским сознанием. Ну хорошо, пусть будет имперское сознание. Ну вот это вот такая вот вещь, которую мы будем... Поверьте мне, закончится война, вот эта обида, вот это вот, что мы вам дали, мы вам построили. В Грузии мы построили, но и у вас построили, понимаете? Мы, а вы не строили. Ну, вот такая вот удивительная женщина. Еще в параде уродов, естественно, Дмитрий Киселев. Дмитрий Киселев, вот знаете, тоже интересная вещь. Он вам сейчас будет рассказывать, как живут на Западе. У него сегодня выходной по поводу ядерного пепла, поэтому он расскажет вам, как живут на Западе, чтобы вы понимали. Потому что даже те, кто вот слушает нас, живут на Западе, вы не очень знаете, как живут на Западе. А она сейчас объяснит, он объяснит.
Культурная трансформация Европы идет давно, и у нее, конечно же, есть бытовое измерение. Людей просят реже стирать, меньше пользоваться бытовой техникой, меньше мыться, ограничить температуру в помещении, дома и на работе. А сейчас еще и советуют питаться насекомыми. Еще чуть-чуть, и французская кухня может стать неузнаваемой. Итальянская тоже. Баварская колбаса станет чем-то неприличным, а британский стейк неполиткорректным. На это вовсю работает Еврокомиссия, официально разрешая продавать в продовольственных магазинах то, что раньше как пища и не воспринималось. А сейчас, как оказывается, насекомые, жуки и черви – новое слово в кулинарии и новое слово в ресторанном меню.
Культурно... Самое интересное, что он прав. Он прав. Действительно, жуки, тараканы, не знаю там что. Начнем с того, что вы знаете, что юго-восточная кухня вся построена на это. Значит, это постепенно заходит и в Европу. Но заходит от избытка, а не из-за того, что он говорит, вот это режем мыться, да мудак он. Ну, такой вот, знаете, душный мудак. Продолжает это все говорить. Я вам просто показываю вот парад уродов. Понимаете, это очень точное название. Вот, но он прав. Вот Ира Летичевская пишет. Я живу в Германии, не моюсь, не ем, мерзну, ем червяков. Ну да, вот это самое. Да, он троллит, может быть, он и троллит, но, понимаете, его троллинг тетя Маша не понимает. Теперь, они не уроды. Они не уроды, тех, кого я вам сейчас покажу. Это группа женщин, очередные мольбы о помощи. Ну вот да, Галина Круглова, вообще мы едим корм у кошек. Вот тут вот пишет Костя, я как раз мылся раз в месяц, так и моюсь. Ну, раз в месяц, да. Значит, Уссурийск, родственники из Уссурийска, вот эти мамы, жены, очередное нижайшее обращение. Я бы это не показывал, если бы они не рассказывали правду, которую не показывают по российскому телевидению. Поэтому давайте вот это дело послушаем. Стоят молодые девушки, средне одетые, сколько деньги позволяют. За это я их не осуждаю. Ну и вот тщательно вычищенный текст. Вот давайте.
Уважаемый главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаются к вам жены и матеря мобилизованных 394-х 143-х полков с Приморского края. Наше обращение к вам вызвано тем, что на местном уровне нас никто не слышит. В телеграм-канале губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича нас блокируют. Министерство обороны ДВФО дает отписки на наше обращение. Наши ребята все присягали своей родине, и они выполняют свой долг на протяжении 4 месяцев с честью и отвагой. Но наше обращение к вам, Владимир Владимирович, вызвано тем, что, находясь с первых дней убытия в зону специальной военной операции и не получив должной подготовки на Сергеевском полигоне, на огневой рубеж прибыли в начале октября. В настоящее время, находясь на первой линии, у них не было замены для отдыха, нет возможности соблюдать личную гигиену, отчего у военнослужащих завелись белевые вши и началась чесотка. Должная медицинская помощь не оказывается, вследствие чего обострились хронические заболевания. Также нашим парням не предоставляется гуманитарная помощь, в том числе спецоборудование. Обмундирование пришло в негодность, новое не доставляется. Просим вас обратить внимание на военнослужащих этих полков для того, чтобы была проведена замена и возможностью дать отпуска с приездом домой для отдыха. Также за соблюдением прав военнослужащих, находящихся в зоне СВО на огневом рубеже. Убедительно просим вас не оставить наше обращение без должного внимания. С уважением, жены и матеря военнослужащих 143-го и 394-х полков с Приморского края.
Понимаете, вот вы иронизируете над словом «матеря». Дело не в этом. Убедительно просим не оставить без внимания. Убедительно просим не оставить без внимания. Ой, боже мой, как вы хотите, чтобы я это комментировал? Это вообще как-то можно комментировать? бунтуют, стоя на коленях. Теперь к новостям. Крупнейший авиаперевозчик России, группа «Аэрофлот», спишет 188 из 349 иностранных самолетов до 2030 года из-за невозможности их обслуживать в условиях санкций. Отсутствуют запчасти, и самолеты невозможно починить. Для замены Boeing и Airbus компания рассчитывает, внимание, получить 339 лайнеров российского производства. Значит, смотрите, для замены компания рассчитывает. Они не пишут, ну, то есть первая часть, она вам понятна, нет запчастей, самолеты ворованные, то есть они были в лизинге, потребовали, чтобы их отдали, ничего они не отдали, вот так вот они их, это самое, вот нам на вас плевать и так далее, давайте там в арбитражи, там, значит, смотрите, в начале 22 года, пишет Борислав Береза, известный вам, глава российского Минпромторга Мантуров сказал, что Россия построит 19 самолетов SSG-100 до конца года. И чуть-чуть ошибся на 19 самолетов. Дело в том, что сухой суперджет состоит в основном из западных деталей, а их нет и не будет. То есть я не хочу вот это, вам не на чем будет летать и так далее, и так далее. Ну, еще раз, есть что есть. Вот такая вот правда по поводу самолета. Ну, а что войну начинали? Думали, что как-то будет иначе? Да, они думали, что будет как-то иначе. Что этого ничего не будет. Покряхтят, покряхтят, и это самое. Покряхтели, покряхтели и задавили санкции. И вот давят новость интересная, имеющая в определенной степени отношение ко мне и к моему цеху, журналистка. Представители союзов журналистов Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии объявили о выходе из Международной федерации журналистов. То есть они объявили, что они выходят. Почему? Одной из причин такого решения назвали присутствие в организации российских журналистов. На фоне этого в Международном союзе журналистов заявили о запуске процедуры исключения своего состава журналистов России. Объясняют они использование недемократических практик и непрозрачности использования финансов. Федерации Российской федерации все отвергают. Значит, ну что, что они отвергают? Вот мы же с вами видели Киселева, да, там Соловьева, вот это вот, вот как какой-то кошмар. Сегодня появилась интересная новость. Вот помните, я вам иногда новости читаю, и честно вам признаюсь, что я не понимаю, как к ним относиться. Вы знаете, что господин Абрамович продал Челси за 2,3 миллиарда фунтов. Хорошая сумма. Ну, хорошая команда. Так вот, новость состоит в том, Абрамович передаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов от продажи Челси, пишет Телеграф. Но тут есть неправильная фраза. Или Амельян неправильно написал. Дело в том, что не Абрамович передает Украине эту сумму, а правительство Британии. Я не знаю, каким образом это делается, кто там, значит, кому он продал, так сказать, вот мне непонятно, но это не имеет значения. Короче говоря, человек, обладающий деньгами от 7 до 40 миллиардов долларов Кремля, кремлевских денег, вы знаете, человек близкий к этому, он, его деньги идут Украине. Ну, я сегодня спрашивал, брать эти деньги или нет. Ну, наверное, Украина возьмет, все-таки это, ну, как бы британские деньги, Понимаете? Тут, правда, возникает вопрос, а почему правительство Британии передает это Украине? Мне непонятно. Вот он продал команду футбольную. Продал. Получил за это деньги. Как эти деньги оказываются у правительства Британии? Ну, в общем, короче говоря, он стелит себе. Ну, все понятно. Новости про Невзорова. Ну, этого следовало ожидать. Прокуратура попросила суд заочно назначить 9 лет колонии общего режима Невзорову по уголовному делу о распространении фейков об армии. Приговор будет вынесен в среду, сообщили Интерфаксу в Басманном суде. Происходит заочно, поскольку он находится за границей. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации. По версии следствия, 9 марта 2022 года журналист опубликовал в Инстаграме и Ютубе заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российской армии роддома в Мариуполе. Вот такая история. Ну, к Невзорову отношение разное, но все признают его, безусловно, талантливым человеком. Но я думаю, что никаких бы 9 лет не было бы, если бы в дело не вмешался, а я думаю, он вмешался, Кирилл Гундяев, патриарх всей Руси. Помните, он его гнобил, и как бы пока существовало эхо, то как бы, ну, как-то его не трогали, хотя, честно говоря, ну вот все, поверьте мне, удивлялись, как он может так мочить церковь и так далее. Но что-то было другое. А сейчас другое. И вот сейчас он уехал, и можно грохнуть, понимаете? Ну, он, правда, за границей возвращаться не собирается. Вы же понимаете, что крайне необходимо, чтобы не появлялись ненужные люди на российских экранах телевизионных. Делается это ножницами. Российский телеканал ТНТ 28 января показал комедийный фильм 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», вырезав из него кадры с Максимом Галкиным и Иваном Ургантом. Там также из фильма исчезли строчки «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут налево пойдем». Это зачитывала поэтесса Лариса Рубальская. Очень хорошая, я ее очень люблю. Вот, понимаете, поэтому не надо российскому народу видеть. То есть они определяют, кого надо видеть. Понимаете? Радио «Свобода» сообщает интересное. МВД России в 2022 году, обратите внимание, выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2021 году. Знаете, как принято говорить, а что, что-то случилось? То есть, если мы говорим о беглецах, вот вам реальная картина, сколько людей, это 2022 год, конечно, не все уехали, 1,5 миллиона берем, зачеркиваем 500 тысяч, давайте так, кто остался, 1 миллион уехало. И выжидают, и выжидают. Умрет Путин, не умрет Путин. Вот эта новость мне понравилась. Будьте аккуратны. Вчера же я вам показывал Гудкова. Гудкова. Он делает опросы. К вопросу об опросах и точности опросов. Двоих москвичей проверяют на дискредитацию армии России после их участия в уличном опросе про СВО. Видео соответствующего опроса жителей столицы было опубликовано в телеграм-канале Deutsche Welle на русском языке. После публикации ролика кто-то из бдительных граждан обратил внимание на то, что не все опрошенные поддерживают российские власти, написал на них донос в полицию. В связи с обращением была начата проверка. Ну, я не знаю, как они найдут этих людей. Просто они шли по улице, их спросили. Ну, найдут, наверное, найдут. Большие проблемы с ЛГБТ. Ну, с самим ЛГБТ проблем нет. А есть проблемы, ну, так сказать, когда все запрещаешь, что, так сказать, непонятна степень запрета и вообще, что с этим делать. Вы помните, что вчера я вам читал новость, что радуга не запрещена, вообще смешно говорить, радуга не запрещена, запрещена, не запрещена, это вообще радуга, понимаете? Но она должна быть полноцветной, нельзя убирать цвета. Теперь, значит, смотрите. Про ЛГБТ в России теперь следует говорить только в критическом ключе, указывает парламентская газета. Если СМИ рассказывают, как на Западе продвигают ЛГБТ-ценности, при этом дается негативная оценка таким явлениям, это является информированием. То есть, если вы рассказываете там о геях и говорите, что, конечно, это надо осудить, ну, какая-то новость, что-то такое, то это не пропаганда, а информирование. Я, конечно, это все понимаю и хочу вам сказать, что к великому сожалению, хотя нет, я подумал, что это можно сделать. Вы знаете, что сейчас очень большие рейтинги сериала HBO, который называется «Одни из нас». Это, так сказать, по игре очень хороший, с вот этими всякими там двое людей, ну, как всегда, road story. Двое людей идут куда-то в постапокалиптичном мире, там люди превратились в чудовищ и так далее, и так далее, и так далее. И этот сериал получил очень высокую оценку, 9 из 10, но третья серия, которую мы посмотрели вчера, она получила оценку 5. И вот почему. То, что я вам сейчас объясню, это не является спойлером, потому что это надо смотреть. Понимаете, как в сериалах иногда действует, чего я не люблю. Вот не рассказывают вот так вот последовательно. Вот они идут, на них нападают, они идут дальше. Ну, что-то вот такое. Вот это я люблю. Вдруг совершенно неожиданно история разворачивается и рассказывается про одного человека, который живет, он укрепил свой дом, чтобы вот эти вот страшные не залезли к нему. И он там живет. И после этого он спасает случайно попавшего другого мужчину, и между ними вспыхивает любовь. Значит, конечно, еще раз, это не спойлер, это становится понятно там на 10-й минуте этой третьей серии. Но вот что интересно, там подробная, гениально, как всегда делают... как всегда делают американцы, и вот HBO, это такая, вы знаете, компания, которая очень тщательно подходит к своим фильмам. Там показано, как они привыкают друг к другу. Ну, не выгнать же его туда, где его там сожрут, вот эти вот. В общем, короче говоря, там вспыхивает любовь, это тоже не спойлер, это сразу понятно. И вот рассказывается их жизнь. Внимание! И этому посвящена целая серия. Я не буду говорить, как это заканчивается и так далее. Но вот два человека полюбили друг друга. Полюбили по-настоящему. Понимаете? Вот короткий Геннадий пишет, лучше бы это были две бабы. Так результат бы был то же самое. Понимаете? Никогда этот сериал не будет показан ни на одной стриминговой российской платформе. Потому что, как вы помните, было сказано, в Советском Союзе секса нет. Точно так же, естественно, ну не может же там вдруг после этого появиться, после этой серии, там, не знаю, кто-то появиться и сказать, мы осуждаем их взаимоотношения и так далее. Ну, такое же, такого не бывает. И это... В общем, короче говоря, но хочу посоветовать российским стриминговым платформам, если эту серию убрать вот полностью, третью, то ничего не будет заметно. Главные герои как шли, так они и идут. Ну, периодически они будут говорить, а где Джон, а где Смит, как там они любят друг друга или что-то такое, но зритель не обратит на это внимания. Он подумает, что это там о ком-то говорили. Но вот целая серия этому посвящена. Хорошо это или плохо, для этого надо посмотреть, потому что это HBO и это рассказы любви. Понимаете? Это рассказы любви. Поэтому, конечно, никто этой серии не увидит и никто ничего этого не увидит. Пишет Аббас Галямов, политолог. Вчера бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Салливан выступал на CNN, и ведущая его спросила, как он относится к словам Бориса Джонсона о том, что Путин угрожал ему ядерным оружием. Вы помните, я вам вчера рассказывал об этом. Салливан ответил, что верит экс-премьеру, а потом рассказал, что общаясь с высокопоставленными российскими чиновниками, неоднократно сталкивался с упоминанием ядерного оружия. Дальше он сказал интересную вещь. Если бы я позволил себе такое в разговоре с кем бы то ни было, то Байден тут же отозвал бы меня, уволил и, возможно, отправил на проверку к психиатру. Ну, Deutsche Welle сообщает. РФ готовит крупное наступление в Украине, отмечают в Международном институте изучения войны. На это указывают данные как из российских, так и из украинских западных и западных источников. Генсек НАТО Столтенберг заявил накануне, что видит не подготовку России к мирным переговорам, а прямо обратное. Ну, это правда. Какие там мирные переговоры? Вот годовщина войны, вроде бы выступление... перед федеральным собранием будет к годовщине войны. И к этой годовщине надо какое-то там наступление, что-то вот такое запузырить, похоронить очередных людей. Я вам, наверное, рассказывал уже, что возобновились такие очень ярые попытки переименовать Волгоград в Сталинград. Ну и жители не против. И, ну как-то. Но туда приедет Путин. Я не буду вам рассказывать про то, как там запрещают сейчас ездить большегрузным машинам и так далее. В общем, неважно. Ну, Путин приезжает, все, жизнь останавливается. До свидания. Тут другое. Появилась идея, чтобы на один день это предложило местное, если я не ошибаюсь, местный городской совет. На один день переименовать Волгоград в Сталинград. На один день, как бы в память. Тут возникает вопрос. Ну, один человек остался или два, кто помнит Сталинградскую битву. Ну, вы понимаете, да, какие-то... Или вообще ветераны той войны. Им сейчас по 200 лет. Но, тем не менее, все сделали. Вам не видна эта картинка, но я вам хочу сказать. Значит, не просто растяжка «Сталинград – Родина Победы». Родина Победы. Но и когда ты въезжаешь в город, стоит вот это, где Волгоград должно быть написано, И там написано «Сталинград». Вот мне очень интересно. Это, безусловно, язык Ванус Владимира Владимировича Путина. Почему? Потому что, вы знаете, Ленина он не любит, а Сталин это, так сказать, ну. И вот мне интересно, они после этого уберут это дело или это останется? Теперь вот есть такое немытое чудовище, позорящее еврейскую нацию, фамилия которого Вассерман. Вы знаете, который все время ходит в этой курточке с карманами. Там у него, наверное, говно в каждом кармане. Естественно, депутат Государственной Думы. А то как же. Пишет мой любимец Сергей Миронов. Замечательнейший наш с вами пусик, лапочка. Поддерживаю своего коллегу по фракции Анатолия Вассермана в его желании стать разработчиком нового учебника истории с разделом о специальной военной операции. Этот человек знает историю, тонкости этого вопроса и все, что с ним связано. Лучше одессита Вассермана об этом не напишет никто. Это называется «еврей при губернаторе». Есть такое. Поищите, откуда это взялось выражение, оно совершенно замечательно. Ну, кусок говна Вассерман, вопрос не про него. Вопрос к Миронову, помните, Россия быть. У меня вопрос, когда твою армию, Миронов, вышвырнут нахер с территории Украины, и у вас будут большие проблемы, как вы это тоже будете освещать в этом учебнике? Вы там напишите, что мы проиграли, мы в дерьме, вот это вот. Понимаете, надо же не только мыслить, но дело в том, что он не успеет написать вот это вот все дело. Не успеет. Боюсь, что не успеет. Вот что мне нравится, тут провели опрос, какая самая коррумпированная восточноевропейская страна. Показала, что Венгрия. Не знаю, там какие критерии, не суть. Но вот очень интересная у меня, представьте себе, сайт. На нем лейбак Госдепартамента Соединенных Штатов. Да? И текст. Перевожу с украинского. Офис генерального инспектора Агентства Соединенных Штатов Америки с международного развития. Николь Ангарелла, исполняющая обязанности заместителя генерального секретаря инспектора, которая исполняет обязанности генерального инспектора. Ну, это как бы кто? А теперь смотрите. Значит, дальше написано красный прямоугольник и написано «Горячая линия. Сообщите про...» Как это по-русски? Про... Ну, в общем, про преступление, трату денег не туда, куда надо, и злоупотребление. Извините, тут специфические слова. Значит, вы пишете и дальше нажимаете на кнопку. Форма анонимной жалобы успешно подана. Дальше внизу текст. Благодарим, что обратились на горячую линию Офиса генерального прокурора USAID. Мы очень серьезно относимся к злоупотреблениям, та-та-та-та-та. Ваши жалобы помогают нам выявлять модели этого неправильного поведения. Это электронное письмо подтверждает, что ваше сообщение было получено. Вот я вам хочу сказать, что нам... То есть как? Украина, нет проблем, все понятно, воюем и так далее, и так далее. Но открыто несколько уголовных дел по поводу всяких некрасивых дел. Понимаете? А американские налогоплательщики они задают вопросы. Там не тратятся деньги налево-направо. И вот я очень рад, что они сделали вот такую вот горячую линию. Просто целиком и полностью поддерживаю. Браво, 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 браво. Ксения Басилашвили, вы помните, наверное, замечательнейшая, значит, Ксения Басилашвили работала на «Эхе Москвы», Санкт-Петербурга, соответствующая дочь Олега Валерьяновича Басилашвили. На Третьяковку настучали, на Третьяковку. Значит, и на подобный донос теперь реагирует Министерство культуры и требует от Третьяковки, внимание, отчитаться по вопросу проведения содержания постоянных экспозиций и так далее. Значит, что случилось? Посетителя Шадрина возмутило многое, особенно в искусстве второй половины 20 века. Он даже испытал некое опустошение, и надо полагать, был глубоко оскорблен увиденным. Особенно его возмутили в экспозиции картины со сценами многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов, запойного алкоголизма и волюнтаристские интерпретации образов отечественных правителей. То есть чувак пришел, увидел классические картины и написал донос. И Министерство культуры требует от Третьяковки прореагировать. Ну, простите меня, как Третьяковка может прореагировать на вот эту вот ахинею? Не очень понимаю. Александр Морозов пишет. Хорошая новость. Российское посольство впервые публично отказалось выдавать новый загранпаспорт в зарубежном консульстве бывшему координатору штаба Навального. Еще раз, поняли, да? То есть у него закончился зарубежный паспорт. Он пришел в консульство России где-то там и договорился и сказал им, дайте мне новый паспорт. Так полагается. Они ему сказали, не дадим, потому что вы вот такой нехороший навальнист. Эта новость хорошая, потому что за 2 года я часто слышал, что российские политические активисты тревожатся о паспортах, не хотят или даже боятся идти в консульство на замену старого паспорта на новый. Из-за этого возникали воспоминания о всяких неприятных казусах. И вот теперь, когда российское посольство в Литве громко прозвучало, это услышат в Европарламенте и в политических департаментах МИДа в разных государствах и будут искать решения для российских диссидентов. Значит, почему это важная история? Ну, понимаете, это нарушение законов, хотя для России нарушение законов, что это такое? Я даже не знаю, как про это говорить. То есть гражданину Российской Федерации отказывают выдать новый паспорт, потому что он за Навального. Не понимаю. Ну, я многого не понимаю. Помните, да, такого режиссера Карена Шахназарова, он много хороших фильмов снял, сейчас уже ничего не снимает, сейчас он в этих передачах с Кобеевой. Вот тоже, понимаете, «Lucy in the Sky». Режиссер Карен Шахназаров назвал условия успешного завершения СВО на Украине для России. Двоеточие. Что он предлагает? Мы должны что-то предложить украинскому народу, завлечь его чем-то. Он ждет от нас привлекательного предложения. Конечно, ждет. Ну, вы должны сказать, мы свалим. Свалим. Это хорошее предложение. Глава Забайкалья Александр Осипов объявил награду для военных из региона за захват западных танков в Украине. Немецкие «Леопарды» 3 миллиона рублей, «Абрамсы» 1,5 миллиона. Ну что это такое? Уральский завод «Форес» пообещал первому уничтожившему «Леопард» выплату в 5 миллионов рублей. Это Очень смешно, знаете почему? Потому что это же вроде отечественная война, они защищают родину. Почему им вдруг, они и так должны уничтожать? Великую Отечественную войну как-то уничтожали. Сегодня важная дата про одного человека, это не политика. Просто казалось бы, что есть люди, обреченные на успех, но тем не менее. 40 лет назад, 27 января, ну сегодня 31, но только сейчас появилось. 27 января 83 года, боже, как давно, не стало Луи де Фюнеса. Чтобы пробиться сквозь ряды конкурентов-комиков, Луи пришлось потратить 44 года жизни. Знаменитые киноистории про Фантомаса и Жандарма, Оскар, Человек-оркестр, Крылышко или Ножка, Розиня, Большие каникулы, Большая прогулка – все это было потом. Лишь после картины «Не пойман, не вор» 58 года публика разглядела талант в этом уморительном заморыше. Коллеги по цеху тоже долго воротили нос от новобранца. Даже великий Фернандель игнорировал будущую звезду, забыв, что именно у Луи перенял свою фирменную фишку – глазной тик. Жан Море тоже не мог взять в толк, почему набивающиеся в тесные храмы синематографа люд сползает под кресло от хохота, глядя на это рано полысевшего гальского петушка. Но мы-то с вами знаем почему. Он был замечательным актером, рано ушел. Вадим Жук написал новое стихотворение про обычного несчастного человека, который родился при Путине, жил при Путине и умер при Путине. Над ним неумехой смеялись в цеху, гоняли за пивом его, как блоху. Всему косолапого надо учить. Резец даже толком не мог заточить. И тоже в казарме не в карты сыграть. Не то, чего надо собрать, разобрать. Тупой, если честно. Ну, очень простой. О заповеди и не слышал шестой. О том, что, коль хочешь жевать и дышать, придется ее каждый день нарушать. И вдруг вы представьте, да мать же твою, как он нарушать ее взялся в бою. И вот он в Москве, на проспекте Большом, на яркой картинке стоит с калашом. Ведь кто-то велел его нарисовать для тех, кому, в общем, на это плевать. И кто-то из цеха увидел его, но всем остальным не сказал ничего. В земле он сырой или прахом взлетел. Никто это дело узнать не хотел. А может, на этой картинке не он? У нас их, небось, не 1 миллион. И заповедь эта кто тут разберет? Мы что, их учили? И братский народ, и НАТО. Да хер бы с ним, с тем пареньком. Другого найдем, чтоб сгонять за пивком. Брать больше не будут. Спокойно, Москва. А тут и победа. Ну, месяц. Ну, два. Удивительно, как Вадим Жук, кстати, у него день рождения. Поздравляем тебя, Вадим. Ты замечательный, гениальный чувак. Как он может написать судьбу никому не нужного человека? А тут и победа. Ну, месяц, ну, два. Мне помочь очень просто. Во-первых, ну, 4000 человек и 1700 лайков. Ну, нажмите. Нажмите. Расскажите друзьям о моем эфире. Сделайте перепост. купите мне чашку кофе за труды, или лучше, я еще раз говорю, лучше, станьте моим патроном на небольшую сумму, но постоянную. Это важная вещь для меня, для моей независимости, для понимания того, что я нужен. Если завтра все будет в порядке, мы обязательно с вами встретимся. До свидания.